У чистой публики, жившей в Эвандейле, Эллиот считался как бы конституционным монархом. Все эти люди были служащими Розуотеровской компании, и хозяйство, которым они управляли, принадлежало фонду Розуотера. Отдавать им приказания Эллиот не мог, но все равно он был их королем, и эвандейлцы это отлично понимали. И когда король Эллиот с королевой Сильвией прибыли в свою резиденцию, на них, как библейские дары, посыпались всякие знаки внимания из Эвандейла. Приглашения, визиты, лестные послания и разные посетители. Но все понапрасну. Эллиот попросил Сильвию принимать этих новоришей с рассеянной и холодной, хотя и вежливой улыбкой. И все эвандейлские дамы выходили из особняка с таким напряженно обиженным видом, будто им, как сострел Эллиот, засунули в задницу соленый огурец. Интересно, что эвандейлские технократы, которые так безудержно рвались в высшее общество, считали, что холодность, с которой их встречали у розуотеров, можно было объяснить тем, что розуотеры и на самом деле выше их. Эта теория им очень нравилась, и они постоянно обсуждали поведение розуотеров. Им самим до смерти хотелось стать настоящими великосветскими снобами. И они считали, что Сильвия с Эллиотом подают им пример, как надо себя вести. Но вдруг король с королевой вынули фамильное серебро, золото и хрусталь из сыроватых сейфов Розуотеровского областного народного банка и стали задавать роскошные пиры для всяких проходимцев, психопатов, извращенцев, для всех голодных и безработных. Часами они терпеливо выслушивали исповеди людей, живущих в вечном страхе и ожидании, про которых любой здравомыслящий человек сказал бы, что им лучше не жить на свете. Эллиот и Сильвия относились к ним ласково, давали немного денег. Только с членами добровольной пожарной бригады они могли встречаться как равные с равными. Эллиот быстро заслужил звание лейтенанта, а Сильвию избрали президентом женского вспомогательного отряда. И хотя Сильвия никогда в жизни не играла в кегли, ее выбрали капитаном кегельной команды этого отряда. Все подлипалы и подхалимы из Эвандейла стали посматривать на королевскую чету сначала недоверчиво и недоуменно, а потом вдруг словно с цепи сорвались. Хамство, бахвальство, пьянство, разврат, разводы росли час от часу. Со скрежетом зубовным, словно водя пилой по жести, эвандейлцы говорили о короле с королевой, как будто уже удалось свергнуть этих тиранов. Куда девались жившие в этом тихом поселке молодые служаки и карьеристы? Теперь они сами стали правящим классом. 5 лет спустя Сильвия заболела. В нервном припадке она подожгла пожарное депо, и тут республиканцы из Эвандейла проявили по отношению к роялистам Розуотерам садистическую жестокость. Весь Эвандейл над ними смеялся. Сильвию поместили в частную нервную клинику. Ее отвез туда сам Эллиот вместе с Чарли Вормерграном, начальником пожарной бригады. Отвезли ее в машине начальника, красном пикапе с сиреной на крыше. Лечить ее взялся молодой невропатолог доктор Эд Браун, который впоследствии очень прославился, описав историю ее болезни. В своей статье он называл Эллиота и Сильвию «мистер и миссис Икс», а город Розуотер – городом Н в США. Он придумал новый термин для болезни Сильвии – «самаротрофия», слово, обозначавшее, как он объяснял, истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту. Норман Мушери читал доклад доктора Брауна, лежавший в папке секретных документов в конторе МакАлистера, Робджента, Рида и МакГи. Своими карими, влажными, маслянистыми глазами он видел эти строки, как, впрочем, и весь мир, словно сквозь бутылку с оливковым маслом. «Самаротрофия», — читал Мушари, — «есть подавление всем сознанием пациента излишне громкого голоса совести. Слушайтесь только меня, вопит совесть всему активно работающему сознанию. На какое-то время весь разум пытается подчиниться голосу совести, но потом начинает осознавать, что голос совести не умолкает и продолжает вопить. Кроме того, человек начинает понимать, что мир, в котором он живет и где он старается жить по совести, ни на один микрон не стал лучше от всех его благородных и бескорыстных поступков, совершенных по велению совести. И тут разум начинает бунтовать. Он сбрасывает тиранку совесть в подвал подсознания, накрепко завинчивает выход из этой темницы. Голос совести больше не слышен. и в наступившей сладкой тишине разум начинает искать нового руководителя. Он уже всегда наготове и только выжидает, чтобы умолкла совесть. И сознанием овладевает он, просвещенный эгоизм. Эгоизм вручает человеку пиратский флаг, классический веселый Роджер, где на черном фоне белый череп, скрещенные кости и надпись «Катись к чертям, Джек, я свое взял». «Я считал неразумным», — захлебываясь, читал Норман Мушери, «снова дать полную волю голосистой совести миссис Икс, а выписать пациентку, когда она стала бессердечней Ильзы Кох, тоже казалось неправильным. И я поставил целью психологического воздействия не давать совести пациентки снова взять волю над ее сознанием, держать эту совесть, так сказать, в темнице, но слегка приоткрыть люк подземелья, чтобы голос совести все же смутно доходил до миссис Икс. И я достиг этого результата, правда, не сразу, пробуя и химиотерапию, и электрошок. Но гордиться мне было нечем. Женщину, глубокую, вдумчивую, я хотя и успокоил, но превратил в существо пустое и поверхностное. Я как бы перекрыл те глубинные истоки, которые затем выходили на океанский простор ее сознания, и она успокоилась. Стало похоже на мелкий плавательный бассейн диаметром футов 3, глубиной в 4 дюйма, с хлорированной водичкой, подкрашенной синькой. Вот это врач! Вот это лечение! Доктор Браун старался найти те образцы, по которым можно было бы перестроить сознание миссис Икс, чтобы она хотя бы отчасти могла бы испытывать без неприятных последствий и угрызения совести, и жалость к ближним. Такими образцами должны были служить люди, считавшиеся совершенно нормальными. Но, когда он стал искать среди этих людей, кого взять за образцы, он с глубоким огорчением увидел, что у вполне нормальных, вполне приспособленных к жизни людей из высших слоев нашего процветающего индустриального общества, совести либо нет и в помине, либо голос ее чуть слышен. Выходит, что логически мыслящий читатель может обвинить меня в пустой болтовне. Зачем я выдумал какую-то болезнь, самаротрофию, когда подавление совести такая же неотъемлемая черта многих здоровых нормальных американцев, как, например, их нос? Скажу в свою защиту следующее. Самаротрофией заболевают в довольно опасной форме только те, очень редкие в наше время индивиды, которые, даже достигнув биологической зрелости, все-таки еще по-детски пытаются любить ближнего и помогать ему. Мне пришлось лечить только один такой случай. Я никогда не слышал, чтобы другие врачи сталкивались с этим заболеванием. Думаю, что опасность самаротрофического припадка грозит только еще одному известному мне человеку. Человек этот, понятно, сам мистер Икс. И он так глубоко погряз в благотворительных делах, что если у него вдруг проснется самаротрофическое отвращение ко всему этому, он либо покончит с собой, либо перестреляет добрую сотню своих подопечных, а тогда и его самого пристрелят, как бешеную собаку, прежде чем мы возьмемся его лечить.